Здравствуйте. Мы говорили в прошлый раз о том, как люди попадают в секты, и о том, какие методы манипулирования сознанием используют различные секты для вовлечения человека в свою организацию. Наверное, одно из главных отличий сект от традиционных конфессий в том, что когда проповедник традиционной конфессии, он обучает своей вере, когда он рассказывает о своей вере, когда он проповедует свою веру, то главная его задача так, чтобы человек принял эту новую веру, которую он проповедует сердцем, потом изучил бы ее, принял бы умом и только потом вступил бы в организацию. Главная задача сектантской организации – вовлечь человека к себе, прежде чем он что-либо о ней узнал. Ну, собственно, мы говорили о том, как человек попадает в организацию, а вот как дальше человека продолжают в ней удерживать. Понятно, что методы вовлечения человека в организацию, они, ну, сходны с методами любого мошенника. Задача мошенника – заговорить человека, и для того, чтобы потом человек отдал бы ему содержимое своего бумажника. Ну, скажем, так называемый цыганский гипноз. Я говорю о нем, чтобы стало понятно, опять же, исходя из этого, как действуют сектантские вербовщики, сектантские мошенники. Что делает цыганка? Скажем, идет молодой человек, окликает его цыганка, говорит: «О, говорит, посмотри, я вижу, ты молодой человек». Ага, он сразу чувствует: вот это да, смотри, все про меня знает, догадалась сразу. А ведь не сразу догадалась, не любой человек догадается, она вот сразу догадалась, да. И я вижу, ты не женат. Ну, тоже есть определенные признаки, по которым можно быстро догадаться, женат человек или не женат. Но он еще больше удивляется. «Смотри, насквозь меня видят». Дальше говорит: «Наверное, мама у тебя заботливая». Ну, скажем, у него костюмчик наглаженный, еще что-то. Если не женат, понятно, наверное, мама сделала. Он уже абсолютно проникся доверием к этой женщине. Все знает про меня. Ну, а что дальше? А дальше она говорит ему что-нибудь вроде того: «Скажи, а на прошлой неделе у тебя никогда в животе не бурчало?» «Было дело». «Точно было. Дай-ка я посмотрю. Дай-ка я посмотрю. Слушай, ты знаешь, что у тебя начинается рак?» «Господи, боже мой! Ужас какой! Она все про меня знает, значит, точно знает. Вот недаром и сейчас опять начало бурчать. Ой-ой-ой-ой! Так что же делать? Тебе очень повезло, что ты встретился со мной. Погоди, погоди, не бойся, молодой и красивый, дай-ка мне волос. Я абсолютно бесплатно не могу. Один волос только дай. Так, волос, хорошо. Давай-ка его рассмотрим. Вот на свет, вот он, вот он, вот он. Какое-то тут уплотнение. Слушай, очень плохо видно. А дай-ка 100 рублей. Нужно волос завернуть 100 рублей. Ага, ага». И все. Через 5-7 минут человек отходит с пустым кошельком. Цыганки уже давно нет. И он думает: что же это произошло? Ай-яй-яй, вот он, цыганский гипноз. Нет никакого гипноза. Просто воспользовалась цыганка его доверием. То есть вначале внушила ему, что она все про него знает. Дальше запугала и дальше предложила избавление. Но это вот стандартный прием. Можно говорить с точки зрения, если мы будем говорить с точки зрения православного аскетического богословия, что сектанты для манипуляции нашего сознания, они играют на наших страстях. Главное – это нащупать страсть в человеке. Ту или иную страсть. Скажем, боязливость или тщеславие, бомбардировку любовью, когда человек осыпает комплиментами, это как раз игра на страсти тщеславия. Или гордость, или, может быть, жадность, если обещают много денег и сразу есть много таких сект, или еще что-то, или похотливость. А если уже нащупал эту страсть и знаешь, как управлять, то через нее управлять человеком очень просто. Но для того, чтобы дальше удерживать человека в секте, используются 4 основных принципа, которые были сформулированы учеными-сектоведами. Для того, чтобы держать человека в секте, секте необходимо использовать контроль эмоций человека, контроль поведения человека, контроль языка и контроль информации. Вот если эти четыре аспекта контролируются сектой, то человек находится полностью в ее власти. Что такое контроль эмоций? Скажем, бомбардировка любовью, когда человек осыпает комплиментами и таким образом искусно повышает ему настроение, это контроль эмоций. Когда человека ругают за что-то, вот, скажем, есть в секте правило, что нужно, если собираешь деньги на улицу в одной из сект, там, скажем, норма 6 тысяч рублей в день. Норма, на самом деле, заведомо невыполнимая. Попробуйте, пособирайте деньги на улице. Много кому удастся выклянчить 6 тысяч рублей в день? Ясно, что мало кому. Да и то и не каждый день. Поэтому большая часть сектантов приходит с гораздо меньшими суммами. И их начинают ругать. Говорит, как же тебе не стыдно? Посмотри, ведь деньги – это реальное выражение твоей духовности. Вот как ты молишься, столько ты приносишь денег. Видишь, как ты мало молился? Как мало денег принес? Вот он-то, вот посмотри на него. Видишь, такой же человек, как ты. А он принес даже больше 6 тысяч. Потому что у него реальное выражение его молитвы в его делах. А ты не смог. Это в то время, когда наш великий отец, наш великий гуру и так далее, как его там называют в секте, в той или иной секте по-разному, он за тебя ночи не спит. Он проливает пот, кровь и слезы постоянно за тебя. И ты такой неблагодарный, не можешь собрать каких-то жалких 6 тысяч и так далее. Человек чувствует себя виноватым. Использование комплекса вины – это очень мощное психологическое оружие. Это, опять же, контроль эмоций. Постоянные общие исповеди, когда человек должен каяться во всевозможных грехах, при всех рассказывать все о себе – опять же, это контроль эмоций. Часто во многих сектах используется вовлечение в те или иные сексуальные действия, потому что, опять же, через это контролировать человека очень легко. Либо, наоборот, жесткий контроль всего, что происходит, всей интимной стороны жизни, либо, наоборот, полная разнузданность, но, опять же, всегда это в санкции и с контроля самой секты. Опять же, это контроль эмоций, при помощи которого человека подавляют. Контроль поведения. Мы с вами уже говорили про это, что если человек ведет себя, как ведет себя сектант, то очень быстро он начинает ощущать себя сектантом. Для этого очень часто, кстати, разные секты заставляют человека вести себя абсолютно несвойственным образом. Говорят, что это необходимо, чтобы раскрепоститься, скажем, или необходимо для того, чтобы смириться, или необходимо еще для чего-то. И заставляют человека делать такие вещи, которые нормально для его характера, ему сложнее всего сделать. Это также ломает человека. Есть даже такие экстремальные случаи, скажем, есть такая наша отечественная секта «Богородичный центр», которая заставляет человека для того, чтобы уже вступить туда, окончательно стать полноправным членом, во всяком случае, в начале 90-х годов это была у них распространенная практика. Они заставляли человека ударить собственную мать по лицу. Об этом многие бывшие члены секты говорили. Вы представляете, что нужно, насколько человек должен сломать себя, чтобы переступить через этот барьер, чтобы совершить это страшное преступление, ударить мать по лицу. И если он это делает, он уже сломленный. И дальше им управлять уже очень легко. А если, кстати, мать у человека была мертва, ему нужно было пойти на могилу, плюнуть на могилу своей матери и сказать: «Я отрекаюсь от тебя, ведьма, я отрекаюсь от тебя, сатаница», и так далее. То же самое. Это страшное совершенно преступление. Вот чтобы человек его сделал, сам для себя переступил через этот барьер, больше уже он ни на что не способен. Таким образом, через контроль поведения секта добивается полного контроля над сознанием человека. Или контроль языка. Про это, может быть, даже стоит поговорить немножко более подробно. Вот давайте, дорогие друзья, я задам вам такой вроде бы очевидный вопрос. Скажите, пожалуйста, каким органом мы с вами видим мир? Догадались? А вот и не догадались. Мы с вами видим мир языком. Потому что если я вижу предмет, но у меня нет для него названия, то я этого предмета не замечаю. Этого предмета для меня не существует. Любая, собственно, тоталитарная система стремится к тому, чтобы вычистить язык, изменить язык. Потому что они прекрасно понимают, что тот язык, на котором человек говорит, язык определяет его сознание. И вот из жизни этого юного пионера исчезли эти слова, зато появились много новых слов. ЗК, Канар, канал «Армеец», «Прим-камера» и так далее и тому подобное. Действительно, меняется слово и меняется смысл. Была, скажем, сестра милосердия, стала медсестра. Вроде бы похоже, а смысл уже совершенно другой. Была квартира, стала жилплощадь. Было, ну, и так далее. Можно много чего перечислять, что было и насколько изменилось. Вот только, скажем, слово «воскресенье» так осталось в русском языке. Не удалось большевикам его отменить, хотя стремились. Заменяли они неделю семидневку, заменяли они там шестидневкой, пятидневкой, ползучим графиком и так далее. Осталось воскресенье. Равно как такие слова остались, как «спасибо», например, «спаси Бог» и другие. Но, скажем, то, что не удалось большевикам, во многом удается современным оккультистам, потому что про это мы еще, наверное, поговорим не один раз, как насколько изменился весь словарь, которым мы пользуемся, насколько изменились эти слова. Когда церковь начинает говорить с человеком, говорить о грехе, о покаянии, о благодати, а для человека это ничего не значит. Слова эти какие-то пустые, и не понимает он их. А даже если понимает, то понимает по-своему. Ну, раз говоришь о храме, а хочет какой-нибудь человек похвалить твой храм? Да, говорит, зашел я в ваш храм, а там такая энергетика мощная. Вот сразу я себя почувствовал, прям как в березовой роще. Видно, батюшка у вас донор. А вот в другой церкви была за углом, а там батюшка, наверное, вампир. Сразу чувствовал себя как-то не так. Видите, собственно, слово «энергетика» – одно из таких ключевых оккультных понятий. Если, конечно, не упоминается оно в названии того ведомства, которым до недавнего времени заведовал господин Чубайс. Так, собственно, все это вот энергетика. Очень слышишь про энергетику, что-то нужно уже сразу понимать, что, скорее всего, человек этот оккультист. Ведь или слово «грех» всегда значило одно понятие, а теперь грех – ну, вспомню, там, какое-нибудь вино «Исповедь грешницы» или фильм, по-моему, как назывался, «Город греха» с таким еще профилем Брюса Уиллиса. Смотришь, и вообще грех кажется что-то очень такое полезное, привлекательное, может, конечно, немножко запретное, но ведь ты-то этого достоин и так далее. То есть получается, видите, полное переосмысление смысла слов. И поэтому, когда церковь пытается говорить, люди часто не понимают, не слышат эти слова. Зато оккультные слова, оккультные термины, как ни посмотришь, по одной программе открывают чакры, по другой говорят о том, как изменить свою карму, а по третьей, опять же, как защититься от тех или иных энергетических вампиров и так далее и тому подобное. И это вот большинству людей как-то понятно, поэтому люди говорят сейчас главным образом на таком оккультном сектантском языке. В этом смысле сектам гораздо легче работать. Вот он, контроль языка, да и в каждой секте есть свой язык, которым секта пользуется. Это обычно всегда, вот даже когда занимаешься сектоведением, легко узнаешь человека, легко узнаешь сектантские публикации. Все они написаны определенным языком, определенным стилем, очень-очень похожим. Есть секты особо такие, так сказать, лингвистические, если можно сказать, у них целый свой словарь большой, там, санитология, скажем, они просто целые там колонки новых слов выучивают и очень быстро перестают говорить на родном языке и говорят только на своем санитологическом жаргоне. Это на любом языке интересно, что с этим также связано, что все санитологи как-то начинают очень неграмотно писать. Я когда еще много-много лет назад начинал заниматься сектоведением, смотрел писания разных санитологов, русских санитологов, тоже еще в самом начале, когда санитология только появилась, и как-то все они ужасно безграмотно писали, с ошибками, с орфографическими, с стилистическими, падежные окончания не совпадали. Я поделился с одним своим датским коллегой, был такой замечательный профессор Огард, который всю жизнь посвятил борьбе с сектами, очень много про них знал, и поделился, говорил, что вот как-то санитологи у нас вербуют людей, которые все полуграмотно писать не умеют. Он говорит, да нет, это всюду так. И не то, что они полуграмотно, а просто когда попадают в санитологию, что-то в голове меняется и утрачивают все навыки грамотности, пишут очень плохо. Вот это, опять же, из-за замены словаря. Понимаете, когда я начал говорить, что мы видим мир, вернусь, собственно, к тому, о чем я начал, когда мы видим мир языком, я сейчас это поясню на примере. Вот я, скажем, неисправимый гуманитарий. Для любых технических приспособлений в моем языке, ну, более-менее есть одно слово. Это слово «штуковина». И вот если меня повести на экскурсию на секретный военный завод и подробно мне показать все, что я там увижу, то все равно ничего я там не увижу. И если после этого меня похитит иностранная разведка, даже если они начнут меня тут же пытать, я все равно им ничего не скажу. И не потому, что я такой же герой. То есть я, конечно, надеюсь, что да, я герой, ничего не скажу, но даже если бы я и захотел бы сказать, я все равно ничего не смог бы. Потому что все, что я смогу сказать, что видел там множество разных штуковин. И ничего больше. Я не знаю названия всех этих вещей. И они для меня не существуют. И поэтому секта стремится изменить словарь человека, ввести новые понятия и отменить старые понятия. И, наконец, четвертый пункт. Это контроль информации. Очень важный пункт. Любая секта стремится к максимально полному контролю информационных потоков, которые поступают к человеку. Вот давайте посмотрим. Каждый из нас, скажем, идет по улице, общается с людьми, разговаривает, читает газеты, книги, журналы, смотрит телевидение, слушает радио. Все это информационные потоки, которые мы получаем со всех сторон. Иногда, конечно, жалуются, что их слишком много, но, тем не менее, это информационные потоки, и каждый из нас, ну, как-то по-своему с ними обращается. Какую-то информацию мы принимаем целиком, какую-то мы отсекаем полностью, не принимаем, не доверяем ей, какую-то мы принимаем частично. И таким образом каждый человек выстраивает для себя информационные потоки дня, месяца, года и так далее. Но что будет, если вся информация, которую будет получать человек, будет поступать к нему только из одного источника? Естественно, скоро он начнет мыслить именно так, как этот источник. Любая секта стремится к тому, чтобы отрезать все внесектантские информационные потоки от человека. Если она добивается этого, то тогда, опять же, сознание человека контролируется при помощи сектантской информации. Поэтому секты заинтересованы в том, чтобы человек разорвал все внесектантские связи, чтобы у него было только сектантское окружение. А поэтому секта заинтересована в том, чтобы человек прервал отношения с семьей, с близкими. Все это для секты нежелательные информационные потоки. Даже чтобы его отношения и по работе, скажем, если человек еще работает на работе, и какие-то с другими людьми, все были бы сведены к минимуму. Для этого секта загружает время человека. Есть, конечно, секты, где и общежитие, где все живут вместе, но даже если человек не живет в секте, все равно его время полностью загружено, и ему некогда даже опомниться, поговорить с кем-то другим. Ну, возьмем всем известную секту свидетелей Иеговы. Вот у нее есть два основных журналов, которыми иеговисты пользуются, помимо множества других публикаций. Журналы «Сторожевая башня» и «Пробудитесь». Когда мы будем говорить о секте свидетелей Иеговы, мы, конечно, поговорим об этом поподробнее. Но вот что сейчас нужно понять. Скажем, журнал «Сторожевая башня» – это у иеговистов, он играет такое, ну, если перевести на православный язык, богослужебную роль и вероучительную роль. То есть то, что там написано, это вот истина в последней инстанции, которая происходит от Иеговы. Даже если иеговисту показываешь противоречие между Библией и сторожевой башней, он выбирает однозначно сторожевую башню. И по сторожевой башне проходят их еженедельные собрания. Выходят два журнала в месяц из сторожевой башни и два журнала в месяц «Пробудитесь». И, соответственно, вот иеговисты, ну, вот по сторожевой башне, они заранее получают, изучают каждый из этих журналов. А там в журнале, если вы посмотрите, то там основные статьи написаны в две колонки. И внизу каждой колонки вопросы. И вопросы составлены таким образом, что ответ на них находится в тексте самой колонки. Поэтому они читают друг с другом и задают друг другу эти вопросы, тренируются и отвечают. Смотрят, выискивают ответ и отвечают вот из текста этой колонки. Поэтому, когда они в воскресенье собираются на свое собрание, там у них стоит надзиратель, так у них называется, во главе, он зачитывает опять ту же самую статью, потом проповедь произносит, но проповедь, кстати сказать, совсем он не от себя произносит, а ему для служебного пользования присылают гранки проповеди. У них все централизовано, никакой самостоятельности. Одновременно все их старейшины и надзиратели произносят одну и ту же проповедь. А потом он поднимает любого человека из зала и говорит: «Ну-ка, брат, ответь-ка на этот вопрос. Ну-ка, сестра, ответь-ка на этот вопрос». И ответить на этот момент нужно уже, не заглядывая в текст, ответить наизусть. Таким образом, за две недели, покуда изучается один журнал, а фактически сектанты выдалбливают его наизусть. А потом новый и так далее. Но поскольку каждый новый журнал вытесняет из памяти один из предыдущих, то сектанты уже не помнят, что было год назад. Поэтому содержание журнала может быть полностью противоположным тому, что было год назад. Но поскольку на диете из одной сторожевой башни долго не продержишься, для этого есть второй журнал «Пробудитесь». Его можно назвать «Всякая всячина» или «Понемногу обо всем». Там такое, ну, скажем, более легкое чтение для сектантов. Там можно прочитать, ну, какие-нибудь статьи, такие очень популярные, скажем, почему у крокодила выпуклые глаза, или от чего бывает дурной запах изо рта, или о вреде противопехотных мин, или нужно ли страховать свою жизнь. Но всюду будет написано примерно одно и то же. Ну, так вначале про крокодила будет написано, какие бывают крокодилы, что у них, как, в какую сторону, как рот открывается, а глаза для того, чтобы они под водой бы незаметно подплывали бы к своей жертве. Но главное, что вот в царстве Иегова на земле все крокодилы будут белые и пушистые, и на них будут дети кататься. А дурной запах изо рта бывает, потому что во рту размножаются гнилостные бактерии. Вот когда Антоний Левенбук, он открыл первый раз, увидел микроскоп бактерии, вот он увидел вот такую картинку. А в современный электронный микроскоп можно увидеть совсем другую картинку. Но зато в царстве Иегова на земле у всех изо рта будет пахнуть духами «Шанель номер 5». И будет совсем другое дело. А что касается противопехотных мин, то вот посмотрите фотографии, какие ужасные фотографии. Вот так называемые христиане подкладывают эти мины, вот люди погибают, дети калечатся. Но вот зато мы, свидетели Иеговы, самая миролюбивая религия на земле, поэтому ничего подобного у нас нет. Поэтому, опять же, вот ближайший адрес узнайте, спешите с нами, узнайте, где ближайший адрес к вашему дому. Нужно ли свою жизнь страховать? Ну, вообще-то, Иегова твоя лучшая страховка, но если ты свои деньги от страховки завещаешь его единственной организации на земле, то, безусловно, это нужное дело. Опять же, узнайте адрес ближайшей к вам организации. Видите, и тут все бьет в одну точку. Это два только журнала. А ведь есть еще масса других публикаций, которые каждый иеговист обязан знать. Скажем, хочет он жениться, нужно полностью изучить книгу «Как создать счастливую семью». Нужно ли отмечать свою свадьбу или не нужно? Ну вот обычно все знают, что у иеговистов запрещены любые праздники, в том числе дни рождения, потому что они говорят, в Библии два раза упоминается день рождения. День рождения Хлебодара из книги «Бытия» в истории про Иосифа, и день рождения Ирода, когда казнили Иоанна Предтечу. Оба вроде кончились плохо. И там Хлебодара казнили, тут Иоанна Предтечу казнили. Поэтому не нужно отмечать. Но что касается свадьбы, вроде наоборот, свадьба много раз описана в Библии в положительном контексте. Так-то и так они говорят. Но, с другой стороны, свадьба, пригласишь неверующих родственников, неверующих только не членов секты, начнут разные искушения, не нужно. А если пригласишь одних братьев, поставишь вино на стол, выпьют, начнутся искушения, тоже не нужно. Если пригласишь на каждого брата по двух надзирателей, ну, слишком дорого вроде получается. Поэтому не лучше ли просто вот послушать, что говорят Джон и Мэри М., которые уже 50 лет служат Иегове, как они вспоминают день своей свадьбы. Да вот, что ты делал в этот день, Джон? Да мы с Мэри купили бутылку пепси-колы, распили на троих с надзирателем, пошли расписались в муниципалитет и отправились проповедовать организацию Иеговы, чего и вам всем желаем. Ну вот, и сколько иеговистов после этого решатся свою свадьбу отмечать. И человек полностью загружен этими инструкциями. Что ему нужно читать? Нужно читать, изучать, а ведь нужно еще по квартирам ходить. И определенное количество часов в день. А нужно еще на 3 собрания в неделю. Ну, еще нужно успевать на работу ходить и что-то зарабатывать. И какое у него время остается на другие источники информации? Практически никакого. И поэтому через год человек в секте свидетелей Иеговы, он уже не может воспринимать никакую внесектантскую информацию. Это, наверное, каждый из вас, дорогие друзья, с этим сталкивался. Говоришь с сектантом, а он тебя совершенно не слышит. Он только свою программу проигрывает, как магнитофон заряженный, и все. Иной раз только одно, может, слово услышит, и слово играет роль пальца, который нажимает на кнопку. У него на это слово своя программа записана, и он пошел ее проигрывать, вне зависимости от того, в каком контексте это слово сказано. Вот чего добивается секта контролем информации. И в результате, как мы с вами уже говорили, вот это вот 4 основных момента – контроль поведения, контроль эмоций, контроль языка и контроль информации. Используя это, секта достигает полного контроля над жизнью, над личностью и над сознанием человека. И обычный свободный человек превращается в порабощенного сектанта. Мы с вами продолжим разговор в следующий раз, и мы поговорим о том, а какие ступени необходимы для того, чтобы достичь контроля сознания человека в тоталитарных сектах. Всего вам доброго!